Помните, я в прошлый раз говорил, и почему апостол Павел, он особенно подчеркивал, да, что все, что вы не делаете словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Потому что очень часто, и я просто хочу эту мысль повторить для тех, кого, возможно, не было в прошлый раз, очень часто мы разделяем наши жизни, да, ну, какие-то сферы жизни. Вот это духовно, это не духовно. Вот пойти в церковь или какое-то служение делать в церкви или от имени церкви, вот это духовно, да? А вот на работу я хожу, это не духовно. Я ж, ну, деньги зарабатываю, то есть мне за это деньги платят, то есть я же не просто так туда хожу, то есть не просто так работаю, не просто так служу. Но Писание говорит о том, что нету в нашей жизни чего-то духовного и недуховного. Павел вообще очень категорично заявляет, он говорит, все, что вы делаете, идете вы на работу, чистите вы на кухне картошку, копаете вы эту же картошку у себя на даче или в селе, кому-то помогаете, кого-то просто даже увещеваете, посетили в больнице и молитесь за него, обазываете. Все, что вы делаете, делайте как для Господа. Потому что если вы это не делаете как для Господа, то тем самым вы не прославляете Бога, как вот говорила Людмила Ивановна. Если мы свою работу делаем как для Господа, это наше свидетельство перед людьми о том, что мы верующие. Мы свидетельствуем тем, как мы делаем даже свою обычную работу, мы свидетельствуем о нашей вере во Христа Иисуса. Я в прошлый раз говорил, я не помню дословно этой цитаты, но даже Мартин Лютер говорил, что если дворник, он свою работу выполняет качественно, добросовестно, лучше, чем другие дворники, он этим самым свидетельствует о своей вере в Иисуса Христа. Независимо от твоего уровня профессии и от твоей работы, то, какое твое отношение к работе, то, как ты ее делаешь, в глазах других людей, когда никто тебя не видит, как Павел писал, что не будьте человекоугодниками, да, если вы работаете, у вас есть начальник, не старайтесь выглядеть, что вы там пашете только, когда начальник рядом стоит, да, когда начальник ушел перекур до самого вечера, да, как, ну, у нас часто бывает на многих работах. Когда начальник пришел, работа кипит, все там спорится, вообще там план пятилетку за 3 дня выполняет, да, начальника нету, все, работа стоит. И Павел говорит, не будьте человекоугодниками, не старайтесь просто только в глазах других людей, когда вас кто-то видит, стараться выглядеть хорошо или делать работу хорошо. Все, что вы делаете, делайте как для Господа. Когда вы понимаете, как сказала Людмила Ивановна, что за вами постоянно наблюдают 2 пары глаз, да, Бог и дьявол, то у вас совершенно другая мотивация. Вы не просто для начальника стараетесь, вы не просто стараетесь больше денег заработать, если у вас работа сдельная, да, от выработки. Вы делаете на самом деле как для Господа. Не с целью просто как-то выглядеть лучше в глазах людей, не с целью больше денег заработать, а с целью засвидетельствовать о вашей вере в Бога. Потому что если вы делаете все во имя Господа Иисуса Христа, то тем самым вы благодарите Бога. Мы на группе размышляли над таким вот аспектом, что если вы, допустим, представляете какую-то известную фирму, допустим, вы работаете на компанию там, Mercedes-Benz, да, или Bosch, и если вы приходите к кому-то, к человеку, у которого оборудование, там, машина или техника этой компании, и вы ее обслуживаете, то есть приходите на ремонт, то люди о ком складывают свое впечатление? А, ну, судя по качеству ваших услуг или этого ремонта, у вас самих или о компании, на которую вы работаете, которую вы представляете? О компании. Поэтому, если люди знают, что мы верующие, то они складывают о нашей работе не просто мнение о том, что Саша плохой и такой вот безалаберный или Юра. Они складывают мнение, вот такой ваш Бог, вот такая ваша вера, вот вы все такие лицемеры, только на словах все хорошо, а вот в работе, да, не бей лежачего. Все, что вы делаете, все делайте как для Господа. Мы свидетельствуем не только, когда мы говорим кому-то, ну, словами о Боге, а когда мы, и даже больше свидетельствуем, когда мы своими делами прославляем Отца нашего Небесного. Когда мы своими делами показываем, что мы все делаем как для Господа. Можно было бы тут схалтурить, можно было бы быстрее сделать, проще сделать, как-то, ну, меньшими силами, но мы все делаем как для Господа. И я хотел бы вместе с вами открыть наше основное местописание. Это тоже Колоссянам, та же самая 3 глава. Только мы прочитаем предыдущие стихи перед теми, которые мы в прошлый раз читали. Колоссянам, 3 глава, начнем с 17 и по 21 стихи прочитаем. Тема сегодняшней проповеди, я продолжаю говорить о Божьем Царстве в нашей жизни. И тема сегодняшней проповеди – Божье Царство в семье. Знаете, каждый из нас, он родился в какой-то семье, каждый из нас, он является частью какой-то семьи, каждый из нас, он живет даже сегодня в какой-то конкретной семье. И знаете, Божья воля не просто, чтобы Его Царство было только в нашей жизни, как-то в отрыве от нашей повседневной жизни. Божья воля, чтобы Его Царство было и на нашей работе, и в нашей жизни, и особенно в нашей семье. И я хотел бы сегодня вместе с вами над этой темой поразмышлять. Колоссянам, 3 глава, 17 стиха. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Знаете, само слово «семья», оно не звучит в этом отрывке, но если вы посмотрите на те составляющие и на тех, о ком говорит здесь апостол Павел, вы можете увидеть, что Павел говорит о семье. Жены, мужья, дети, отцы, матеря, да? Взаимоотношения в семье. И знаете, первое, перед тем, как мы коснемся непосредственно этого места Писания, и что хотелось бы отметить, говоря о семье, что семья – это то, что появилось по Божьей воле. Поверните своему соседу и скажите, семья появилась по Божьей воле. Кто может мне напомнить, когда именно появилась семья? В Эдемском саду, на 5-й день творения – когда Бог создал кого? Человека, мужчину и женщину, и благословил их. И сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте ей. То есть семья – это было одно из того, что Бог сотворил еще в эти самые первые дни творения. То есть семья существует. Вот сколько существует наша земля, столько существует семья. Ну, за минусом 4 дней. То есть семья – это то, что существует от самого начала, от изначально, от, можно сказать, от самого первого дня творения. И знаете, семья – это именно Богом установленный институт. И очень часто, да, ну, семья называется институтом, и можно себе там представить в умах, ну, обычные такие вот учебные заведения, там, Гарвард, Оксфорд, там, университет Шевченко. Но знаете, если все эти институты, они существуют там 100-200 лет, кто-то там может быть больше, там 300 лет, но семья – это то, что существует от момента создания Земли и до сегодняшнего дня. Это то, что очень важно, и то, что в глазах Бога, оно, ну, является очень ценным. И я хотел бы, чтобы мы над этим особенно поразмышляли. И знаете, как любой институт, он имеет своего руководителя, так ведь? Есть ректор, да, есть там деканы. То же самое директором или руководителем вот института семьи является Господь. То есть он создал семью, и он является тем, кто руководит семьей. И семья – это не просто какая-то абстрактная, как вот говорят у нас в стране, ну и вообще вот на постсоветской территории, что семья – это ячейка общества, да? Семья – это не просто ячейка какая-то, да? Какая-то маленькая клеточка в большом улье. Это вот Богом установленный институт для того, чтобы Его Царство, оно влияло на то общество, на ту страну, где данная конкретная семья проживает. И ведь изначально, создавая и благословляя семью, Бог планировал, чтобы именно в семье утверждалось Его Царство. Именно родители были ответственны, чтобы передать своим детям знания о Боге, и именно в семье должно было Божье Царство своего рода культивироваться и возрастать в каждом последующем поколении. Давайте мы вместе обратимся вот к нашему месту Писания. И первое, да, на что хотел бы обратить ваше внимание, я не зря сказал, чтобы мы читали с 17 стиха. Это вроде как бы касается прошлой темы, да, темы работы, но я хотел бы, чтобы мы еще раз прочитали 17 стих и поразмышляли над ним. Павел пишет: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Знаете, мы можем увидеть, исходя из этого местописания, что семья, она зависит от наших конкретных дел и от нашего конкретного вклада, каждого, кто является частью семьи. Семья — это то, что мы создаем. То есть вы создаете свою семью, я создаю свою семью. То есть все, что мы делаем, словом или делом, мы либо свою семью созидаем, либо свою семью благословляем, либо свою семью что? Разрушаем. Или делаем ее, можно сказать, непригодной для того, чтобы в ней проживать. Когда просто создается такая атмосфера в семье, да, что просто люди разбегаются. Отец уходит от матери, мать забирает детей, уходит от отца. То есть все, что мы делаем, вот эта тема дел, да, она касается не просто даже нашей работы, она касается всех сфер нашей жизни. Все, что мы делаем в своем доме, в своей семье, оно напрямую влияет, какой будет наша семья. Будет ли в нашей семье Божье Царство, или в нашей семье будут одни ссоры, разногласия, обиды, непрекращающиеся какие-то конфликты и просто нежелание друг друга видеть, нежелание вообще видеть свою мать или своего отца, нежелание видеть своего мужа или свою жену, нежелание разговаривать со своими детьми. Все, что мы делаем, мы либо созидаем, либо разрушаем, либо благословляем, либо проклинаем. Поэтому семья, она напрямую зависит от вашего и от моего вклада. Скажите своему соседу: твоя семья напрямую зависит от твоего вклада в нее. Твоя семья напрямую зависит от твоего вклада в нее. Знаете, вы можете думать: а кто я такой? Ну, я всего лишь, я жена, или ну, я муж, ну, я там сын или дочь. Но знаете, ваша семья именно такая, насколько вы в нее вкладываетесь, насколько вы хотите, чтобы она была совершенной, насколько вы хотите, чтобы в ней отобразилось Божье Царство. И давайте мы посмотрим именно на вклад каждого из членов семьи. Знаете, дальше Павел перечисляет, что должен каждый из членов семьи вкладывать в свою семью, чтобы в ней было Божье Царство. И знаете, первым достается на орехи к женщинам, да? Женщины могут подумать: а почему не с мужчин? Ну, про мужчин тоже Павел дальше говорит, но первым, да, кому обращается здесь Павел, он говорит, 18 стих: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Женщины могут сразу возмутиться и сказать: ну что за эмансипация, сегодня 21 век, что это за повиновение, сегодня каждый, ну, какую хочет там позицию занимает, каждый выполняет свою роль. Может женщина кормить семью, может муж кормить семью. То есть что это за повиновение? И знаете, я вам скажу такую важную истину. Можно немножко вашего внимания? Такую важную истину. Заметьте, Павел не перечисляет очень многих аспектов, что должна делать женщина. Он говорит: жены, мойте посуду каждый день, да? Или жены, ходите в магазин, чтобы в холодильнике всегда было, ну, достаточно продуктов. Павел не говорит: жены, готовьте очень вкусный завтрак, обед и ужин, чтобы вашему мужу, вашим детям было приятно, они всегда были довольны. Знаете, Павел касается именно тех аспектов в семье, которые тяжелее всего даются именно женам, мужьям и детям. Павел не говорит о том, что, ну, вроде как бы само собой разумеющееся, что нужно мыть посуду, да, нужно убирать дома или нужно ходить на базар за покупками. Павел как раз касается тех сфер, в которые дьявол наиболее больно бьет, которые наиболее, ну, страдали и тогда в первом веке нашей эры, и сегодня особенно эта сфера, как никогда, она страдает в семье. Сфера повиновения. Почему нужно повиноваться? Да? Может, вам нравится это слово, может, вам не нравится, но вспомните, когда Бог создавал женщину, Какое было изначально предназначение женщины в семье? Кто может вспомнить? Бытие, 2 глава. Сотворим помощника, что? Соответственного ему. Представьте себе, я проводил вам как бы такую вот аналогию касательно работы. Да? Вы представляете какую-то фирму. У вас есть руководитель, да, есть директор. Вы можете быть замдиректором, да, этой фирмы. Но если вы не разделяете цели своего директора, да, есть цели конкретные, да, что фирма Bosch, она всегда предоставляет высочайший сервис, качество, и даже если что-то ломается, что-то выходит из строя, то есть это все, если техника на гарантии, да, все делается бесплатно, все делается качественно, все заменяется, а вы вдруг решили, что это, лишние расходы. Зачем тратить просто так бесплатно какую-то запчасть менять, пусть она и бракованная. Зачем качественно делать ремонт? И вы начинаете свою политику проводить, да? Вы замдиректор, вы можете повлиять, как-то. И вы начинаете говорить, вот вы пришли, да, допустим, какую-то там кофемолку чинить, там что-то поломалось, вы говорите, это вы виноваты, то есть что-то там вот нарушили, менять не будем, то есть только деньги платите, тогда поменяю. И знаете, вот когда нету подчинения в фирме, да, и когда нету вот подчинения в семье, то что происходит, как в басне Крылова, да, лебедь, рак и щука могут быть в одной упряжке, могут жить в одном доме, могут быть мужем и женой, но каждый тянет в свою сторону. И знаете, тут совсем не вопрос, и Павел не говорит, что подчиняйтесь своему мужу, когда он вас склоняет ко греху, да? Или подчиняйтесь своему мужу, когда он говорит, пойдем и обворуем нашего соседа, да? Или подчиняйтесь своему мужу, когда он говорит, давай, сейчас выставляет бутылку водки на стол, давай вместе сейчас сядем и выпьем, напьемся. Павел не говорит о вопросе подчинения, то, что идет вразрез с волей Божией для вашей жизни и вообще для жизни человека. Но то, что касается именно правильных ценностей в семье, и то, что касается именно общего видения, да, в семье, Павел говорит, жены, что? Повинуйтесь мужья своим, как прилично в Господе. Есть еще такое примечание в Господе. То есть то, что противоречит воле Божией, то, соответственно, вас и освобождает от повиновения. Но если это не противоречит воле Божией, вы должны повиноваться своему мужу. Несмотря на то, что за окнами сегодня 21 век, несмотря на то, что по телевизору, через интернет, везде проповедуется о том, что женщина, она должна, можно сказать, как-то себя проявлять, должна там и реализовываться там в бизнесе, еще в чем-то. Но если это приносит ущерб вашей семье, то значит вы нарушаете вот этот самый главный принцип, принцип повиновения. Вы повинуетесь не ради какой-то личной выгоды, вы повинуетесь не ради того, чтобы вашего мужа ублажить, вы повинуетесь ради того, чтобы Божье Царство оно было в вашей семье, чтобы ваши дети имели благословение, чтобы ваш муж, независимо от того, как он суперхороший и супердуховный, или наоборот, ему еще нужно для того, чтобы вообще духовным стать, еще Богу нужно прийти, вы повинуетесь именно тому, что Бог заложил вашего мужа, тем качествам, которые именно заложены в нем от Бога, и вы помогаете ему именно в этих качествах раскрыться и помогаете, чтобы через эти качества Божье Царство пришло в вашу семью. Следующее, о чем здесь говорит апостол Павел, это 19 стих, да, мужей Павел тоже не забыл. Он говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Знаете, для мужчин у Бога свое требование – любить. Интересно, да, я уже говорил, что Бог ожидает от каждого члена семьи свой определенный вклад. Если у женщин Бог просит повиновения, то мужчинам Бог говорит «любите». И знаете, вот я когда читал это местописание, сразу вспоминается такой анекдот, когда муж с женой разводятся, и на суде судья задает сначала жене вопрос, вот почему вы разводитесь? И женщина говорит, мы уже там 5 лет в браке, а мой муж за все это время ни разу не сказал, что он меня любит, и ни разу цветы не подарил. А судья спрашивает у мужа, говорит, ну, а вы что с ней разводитесь? Да я не хочу разводиться. Если бы я ее перестал любить, я бы ей об этом сказал. Понимаете, проблема мужчин – это показывать свою любовь. Очень часто девушки, когда вот идет период свиданий, встречаний, так вот Богом заложено, что вот мужчинам, парням вот для того, хочется, да, завоевать конкретную девушку, и они, особенно, то есть такие любвеобильные, особенно внимательные, цветы дарят и комплименты говорят. А когда уже дошло дело до брака, уже женились, вышли замуж, живут в семье, уже как-то вот этот быт, вот эти все комплименты, цветы, все вот такие хорошие слова, как-то оно уходит на второй план. Приходит какая-то обыденность, суета, работа, появляются дети, еще заботы. И знаете, вот это требование, да, к мужу любить и не быть суровым, это требование не выплескивать на жену всю свою усталость, да, как к тому, чтобы даже доброго слова не сказать. Очень часто вот мужчина приходит домой с работы, и он всем своим видом хочет показать: жена, я устал, давай накрывай стол, ухаживай за мной, а я буду, то есть, если там муж неверующий, то есть там под телевизор, допустим, лег, или там, как любят изображать, там взял газету в кресло с газетой, да, и вот этим всем как бы показывает, мужчины показывают, что все, жена, я свой как бы долг выполнил, семью обеспечил, то есть день отработал, теперь как бы твой долг, то есть заботься обо мне, люби меня такого, как я есть, да, но Бог говорит: мужья, любите своих жен. Не любите самих себя, не любите свою усталость или, может быть, даже такую вымышленную усталость. Иногда, может, мы больше себя жалеем или больше считаем, что мы устали, чем жена, которая целый день провела, допустим, с одним-двумя детьми и намного, может быть, больше устала, чем муж, который целый день просидел за компьютером, да, конечно, тот, кто стоял там за станком или на стройке работал, он действительно, может очень сильно физически устать. Но Бог говорит: мужья, любите своих жен, да, и не будьте к ним суровы. Не выплескивайте всю вашу вот как бы за день накопившуюся вот эту негативную, все негативные эмоции. Не выплескивайте на свою жену все, что вам на работе там выговорил начальник, или то, что ваш там подчиненный или ваш сотрудник вам наговорил, да? Не выплескивайте, не будьте суровы, то есть не проявляйте эту суровость, проявляйте любовь. Найдите, за что поблагодарить свою жену. Найдите, за что сказать ей комплимент. Найдите повод, за что подарить цветы лишний раз. Я знаю по себе, как иногда тяжело, иногда по дороге не попадется вот где-то, что вот цветы продаются, то и так вот и не купишь, да? Но, знаете, иногда нужно себя сознательно, просто зная эту проблему, заставлять. Знаете, вот как все учат, все ведь своих детей учили чистить зубы, да? Все, да? Вот эта привычка чистить зубы, она появляется с рождением, да? Ребенок родился и сразу ищет, где зубная щетка, чтобы почистить зубы, да? Нет. Я помню, как мы Богдана приучали. Сначала, просто он вообще не понимал, зачем эта щетка и зачем там что-то чистить. Потом со временем, вот когда ты стоишь и вместе с ребенком чистишь зубы, он уже начинает, подражать, да, тебе. А потом уже начинает, это уже входит как бы в привычку, и он уже начинает это делать осознанно. Он уже после завтрака или после ужина говорит: пап, пошли почистим зубы. И то же самое, с любовью, да? Иногда нужно сначала себя приучать, чтобы это было хотя бы на уровне привычки, а потом это становится естественно. Естественно любить, естественно проявлять любовь, естественно не быть суровым, то есть не выплескивать все, что тебе за день наговорили на работе. Да, можно поделиться своей женой, если жена спросила: а что у тебя, Саша, было на работе, да, как у тебя там с начальником, если она знает, что там какие-то проблемы были. Можно сказать: да, нужно помолиться, есть какие-то там недопонимания, есть вот проблема с этим сотрудником. Но не выплескивать, да, на вас на работе накричали, а вы пришли домой и на жену накричали, что ужин холодный или там недосолено, или пересолено. Не будьте суровы. Следующее, да, о ком говорит здесь апостол Павел, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Да? Как говорил один известный герой фильма, да, «Детям мороженое, жене цветы». То есть детям тоже досталось в этом месте Писания на орехи. И не совсем мороженое, да, а требование у Бога, да, по отношению к детям. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Знаете, легко быть послушным тогда, когда тебе это удобно или приятно, когда у тебя хорошее настроение, или когда, допустим, вот Богдан хочет мультфильм посмотреть или какую-то игрушку получить, то он сознательно даже себя где-то заставляет, чтобы быть послушным, да? Но Писание говорит, дети, будьте послушны родителям, что? Когда вам игрушку пообещали, да? Или когда тебе пообещали там что, какой-то подарок сделать, или куда-то тебя повезти там в кино. Будьте послушны, что? Во всем. Знаете, послушание, мы вот, я уже вначале говорил, что Павел не перечисляет то, что, ну, как бы само собой. Дети, гуляйте во дворе со своими сверстниками целый день, то есть в школу не ходите, и дети все сказали, ура, все, побежали на площадку там играть, или побежали там со своими сверстниками там на велосипедах кататься или еще что-то. То есть Бог не говорит о тех сферах, которых, ну, которые нам легко даются, да? И сфера послушания – это то, что, ну, очень тяжело дается, и то, чему дети, юноши, подростки, они учатся на протяжении своей жизни вот, в семье, пока они не отделяются, не создают свою уже семью. Знаете, есть такой вот аспект, да, что не слушаться вроде никто не учит, да? Никто ведь своих детей не учит не слушаться. Вот у кого есть дети? Кто учит своих детей не слушаться? Кто? Никто не учит, да? А у кого, ну, дети не слушаются? Ну, честно, честно. У всех дети не слушаются. У кого-то чаще, у кого-то меньше, да? Никто не учит своих детей не слушаться, да? Но вот, ну, непослушание, оно как-то само собой приходит, как и грех, да? Само собой, не нужно себя заставлять даже, чтобы не слушаться. И вот послушание – это то, чему родители должны учить своих детей. Оно не приходит само собой, как я говорил, что понимание, что нужно чистить зубы, да, или мыть руки перед едой, или не быть там неряшливым, если маленький ребенок, не раскидывать игрушки, если уже ребенок учится в школе, делать уроки, да, вместо того, чтобы, может быть, лишний час со сверстниками в футбол погонять или просто во дворе погулять. Понимание послушания, оно воспитывается. Понимание послушания, оно не приходит само собой. Как и повиновение, и как понимание для мужчин, что нужно любить, это не приходит само собой, это то, над чем нужно работать. Это то, что мы создаем в своей семье, как мы читали в 17 стихе. Все, что вы делаете, словом или делом, это то, что мы создаем, это то, на что мы можем повлиять. Это то, что Бог говорит, что вам нужно, мне нужно, вам нужно, церковь, но это то, что само собой в вашей семье не появится. Это то, что нужно как бы кирпичиком за кирпичиком строить. И знаете, очень часто, да, мы ожидаем от своих детей послушания, да, повиновения, но есть также и касательно этого аспекта и требования Бога к родителям. 21 стих, давайте вместе посмотрим. Здесь написано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Не раздражать своих детей, да? Вы скажете, а я не раздражаю своих детей, они и так всегда раздраженные, да? Всегда на всякую мою просьбу, на всякое мое требование, там дверью хлопают и говорят, а, эти предки достали со своими постоянными этими придирками. Но, знаете, Писание говорит, отцы или родители, да? Потому что, ну, это если написано «отцы», это не значит, что не касается матерей, да? То есть родители, не раздражайте своих детей. Знаете, очень часто вы можете сказать, да, моего ребенка раздражать не нужно, он как вулкан. Его только тронь, и уже все, извержение вулкана произошло, да? Но знаете, Бог дает родителям мудрость. И вот это вот требование, да, не раздражать, это требование понимать, что дети, они вот, вот такая у них натура. Тяжело им слушаться, тяжело им быть послушным родителям. Тяжело им не раздражаться, когда они видят, допустим, как их сверстники, они своими родителями там крутят, манипулируют, и они думают, ну вот он же так со, ну, со своими родителями поступает, они ему позволяют. А почему вот с меня, моей мамой, папой вот постоянно веревки вьют, да? Но Бог дает мудрость, да, родителям. И если вы на самом деле уже видите, что вы достали своего ребенка, да, не то чтобы вы что-то плохое говорили или что-то ну, ненужное от него требовали, но если вы видите, что ваши требования, ваши ожидания, они уже не воспринимаются, и они уже ну, воспринимаются только как фактор раздражения, то это как раз повод для того, чтобы остановиться и начать молиться, остыть самому и начать искать, как Бог хочет, чтобы вы в этой ситуации поступили. Может, уже хватит говорить, хватит выговаривать, нужно больше времени молиться, а меньше времени кричать и пытаться своего ребенка что-то силой заставить. Может, нужно молиться о тех подходах, да, вот как с маленькими детьми, для того, чтобы их воспитывать в послушании. Очень хороший вот фактор каких-то вот, ну, таких премиальных или вот подарков. Когда ребенок что-то хочет, да, вот сейчас у Богдана был вот этот вот мультик известный, да, «Молния Маквин», игрушка. И сейчас он в магазине увидел такого побольше «Молнии Маквина». Естественно, ему тот уже, ну, такой раздолбанный, без одних колес задних. Естественно, хочется новенького и красивенького, да. И вот для нас это просто повод. Когда Богдан не слушается, мы говорим, ты хочешь эту игрушку, хочешь этот подарок? Слушайся. Если ты не слушаешься, ты не получишь. Если будешь слушаться, ты получишь. И знаете, понятно, что каждому возрасту и каждому ребенку есть свой подход. И вот Бог через вот это требование, да, что родители, не раздражайте своих детей, Бог учит мудрости, чтобы мы не просто хватали за шкирки и кричали на своего ребенка, говорили, да сколько можно, когда ж ты будешь, ну, мудрым, когда ж ты наконец-то послушным будешь. А чтобы мы, может, остановились, помолились и спросили, Господь, как мне сейчас поступать в этой ситуации? Ну, мой сын, моя дочь меня не слушают. Слова уже как бы не влияют. Может, нужно, как вот мудро, как отец в притче о блудном сыне, просто отпустить. Вот иногда, ну, приходит такой возраст, когда ребенка нужно отпустить, и пускай он набьет свои шишки и поймет, что то, что говорили папа, то, что говорили мама, это не какое-то вот просто желание держать ребенка в ежовых рукавицах, а это любовь. Это действительно желание самого лучшего для своего ребенка. Но знаете, в каждом возрасте это свое. И то, что сделал отец в притче о блудном сыне, он отпустил своего сына, но он постоянно молился за него, и он ожидал, когда он вернется. И он был готов его принять. И принять не с выговорами, а где ты был, а что ты с деньгами сделал, а как ты вообще вот это все время прожил, а видишь, я же тебе говорил, все растранжиришь, все потратишь. Да? Бог учит мудрости. И Бог каждому отцу, каждой матери, он хочет открывать определенные вот эти вот этапы, как поступать, как не раздражать своего ребенка, как созидать свою семью. И еще одно место Писания в завершении, которое хотел бы вместе с вами посмотреть, это Ефесянам 5 глава. Послание Ефесянам, тот же самый апостол Павел пишет, он очень любил вообще вот говорить на тему семьи. И здесь, в этом месте Писания, он как бы еще более такую развернутую картину рисует о том, какая должна быть семья в Божьих глазах. И я не буду много касаться вот, или разбирать это место Писания, потому что основные такие аспекты, да, о которых, я верю, Бог хотел, чтобы мы сегодня поговорили, или на что Бог хотел, чтобы мы обратили внимание, мы их коснулись. Это повиновение жены, это любовь со стороны мужа, это послушание со стороны детей, и это, ну, правильная позиция родителей по отношению к детям. Но давайте вместе еще прочитаем это место Писания. Ефесянам 5 глава с 22 стиха. Вы здесь увидите, что практически картина та же самая. Некоторые детали добавляются, то есть некоторые подробности Павел больше раскрывает, но по сути те же самые четыре пункта. Жены, мужья, дети, родители. С 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Заметьте, здесь Павел даже, можно сказать, ужесточает требования касательно повиновения. Он говорит не просто «как прилично в Господе». Он говорит «повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Если вы верите в Бога, то вы должны своему мужу относиться с таким же уважением, как вы уважаете Бога. Если вы на самом деле верите в Бога, вы должны повиноваться своему мужу, как вы говорите на словах, что вы повинуетесь Господу. Аминь, женщины. Аминь. Даже если это тяжело, это Божье ожидание от вас. Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Заметьте, если жена повинуется своему мужу, если жена разделяет цели видения своего мужа, то она не просто повинуется своему мужу, а Павел говорит, что она, поступая так, повинуется кому? Господу. Жена, поступая так, она повинуется Господу. Дальше Павел касается мужей, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Заметьте, по отношению к мужьям Павел опять-таки еще больше, вот, можно сказать, ужесточает вот это требование касательно любви. Он говорит, что мужья так должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Как Христос возлюбил церковь вас и меня? Как? Предал себя за нас, умер за нас. Какая любовь? Ты умираешь для себя, умираешь для своих всех устал, достали, надоели и любишь. И любишь до смерти. Заметьте, когда есть, понятно, что вы скажете, ну это, Саша, идеальная картина, да? То есть не в каждой семье даже близко такое есть. Но знаете, когда на самом деле муж любит свою жену, как Христос возлюбил церковь, тогда, поверьте мне, жене не проблема повиноваться такому мужу. Но знаете, даже если вы сейчас смотрите на это место Писания и думаете, ну это идеал, это как бы что-то такое вот, ну да, написано в Библии, да, Павел, ну, обращается к мужьям, женам. Но знаете, если к идеалам не стремиться, если не стремиться к тому, о чем говорит Господь, то вы никогда этого не достигнете. Знаете, как достигают, недавно прошла Олимпиада в Лондоне, как спортсмены достигают каких-то новых рекордов, хотя уже до них, не знаю, там, такие рекорды были поставлены. Как они их достигают? Потому что они стремятся к ним. Не потому, что они решили, ну, это ж такой рекорд, он уже 20 лет его никто не может побить, а я тут, как я его побью? Знаете, тот, кто стремится даже к тому рекорду, который кажется недосягаемый, тот его достигнет и даже его побьет. Тот, кто не стремится, тот даже не участвует в Олимпиаде, он даже никогда не и бегать, и прыгать, я не знаю, там, и плавать не будет. Потому что ему это неинтересно. Но если мы хотим, чтобы наши семьи, они были такими, как говорит Писание, если мы хотим, чтобы в наших семьях было Божье Царство, нам нужно к этому стремиться. Дальше Павел говорит, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Заметьте, да, опять Павел ставит в одну связку. Любовь мужа к жене и уважение, почтение, и тут даже Павел говорит, боится мужа. Но боится это не в том, что муж там как там приложится, да, рукой или еще что-то. Но боится, вот как Писание говорит, что мы должны иметь страх Божий. Бояться даже в чем-то обидеть Бога, бояться в чем-то, ну, отступить от Бога, что-то сделать не так, как Бог от нас ожидает. Именно об этом страхе или об этой боязни здесь Бог говорит, бояться обидеть того человека, которого ты любишь, которого ты ценишь. Бояться потерять вот эту любовь, бояться потерять вот эту взаимность. И дальше, хотя у нас оно разделено на главы, да, 6 глава, Павел говорит к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Заметьте, Павел здесь дает как бы такую еще более расширенную картину касательно послушания детей. Он говорит, что это не просто как бы его прихоть или Божья прихоть. Он говорит, что это Божья заповедь, еще к тому же с обетованием. Если мы научим своих детей, что послушание – это равно благословение, да, и благословение не просто от нас в виде какого-то подарка, да, или билета в кино, или каких-то карманных денег. А прежде всего Павел говорит, что то, что мы должны воспитать, или то, что мы должны в своих детей вложить, то, что ихнее послушание равно Божье благословение. И знаете, Божье благословение, если наши дети, мы научим их бояться Бога, ходить в Боге, это намного драгоценнее, чем молния Маквин, да, машинка новая, чем велосипед новый или чем какие-то деньги на карманные расходы. Потому что Бог обещает, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И как и в том месте Писания заканчивается обращение к родителям, да? 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Заметьте опять вот этот аспект воспитания. То, что мы говорили, что само собой ничего не происходит. Само собой ничего не появляется. Ни эта кафедра сама собой не появилась, ни один из этих стульев сам собой не создался, ни это здание само собой не построилось. Точно так же чудесная или Богом устроенная семья, где есть Божье Царство, она не появляется само собой. Если мы хотим, чтобы в наших семьях было Божье Царство, нам нужно над этим трудиться. Нам нужно воспитывать своих детей, нам нужно женам вкладываться в мужей, мужьям вкладываться в своих жен и всем вместе созидать Божье Царство у себя в семье. Божье Царство, оно приходит туда, где есть труд, где есть определенное вложение. Помните, когда Иисус говорил своим ученикам, чтобы они проповедовали о Божьем Царстве? Один из таких аспектов, куда приходило Божье Царство? Куда приходило Божье Царство? Помните, Иисус говорил, ходя же, что проповедуйте, приблизилось к вам Царствие Божие. Куда приближалось Божье Царство? Туда, куда приходили ученики, и там, где они начинали что? Проповедовать, исцелять, бесов изгонять. То есть там, где происходили определенные действия, определенные дела, правильные слова и правильные дела. Поэтому Божье Царство, оно не придет в любую семью, хотя это Божья воля, чтобы в каждой семье было Его Царство. Божье Царство приходит в ту семью, там, где муж, жена, дети вместе трудятся, вместе понимают, что они хотят, чтобы Божье Царство было в их семье. И они понимают каждый свою роль, что есть их вклад для того, чтобы Божье Царство было в их семье. Хотел бы пригласить вас сейчас к молитве. Мы будем молиться, и после этого мы будем участвовать в причастии. В этом месте Писания, которое мы последнее читали, Ефесянам 5 глава, говоря о любви в семье, говоря о любви мужа к жене, Павел касается вот этого аспекта, о котором мы говорили, что мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или что, чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Заметьте, апостол Павел, он сравнивает вот это событие, то, что сделал для нас на кресте Иисус Христос. Он сравнивает это с тем, какой будет наша жизнь с Богом, какой будет наша семья. И знаете, вот этот момент, когда мы раз в месяц, в начале каждого месяца, мы вспоминаем о теле и крови Господа Иисуса Христа. Это не просто какая-то традиция, да? Это не просто возможность себе напомнить, что однажды Господь Иисус простил мои грехи и простил ваши грехи. Это не просто возможность еще раз поразмышлять о ценности этой жертвы. А прежде всего, это возможность напомнить себе, какой Христос видит твою жизнь и какой Христос хочет, чтобы была твоя и моя семья. Потому что Иисус пришел и ради вас, и ради меня как личности, да, как ради одного человека. Но Иисус пришел и ради того, чтобы Его Царство, оно утверждалось и в семьях, и в обществе. Потому что Бог не заинтересован только в том, чтобы кому-то одному было хорошо, а всем остальным хоть трава не растет, да? То есть Бог заинтересован, чтобы Божье Царство, которое утвердилось однажды, в какой-то момент в вашей жизни, у вас в сердце, чтобы это Божье Царство распространилось на вашу семью, на вашу работу, чтобы Божье Царство распространилось на нашу борщаговку, которая вся в ямах, ухабинах и, может быть, не такая красивая, да, как Крещатик. Бог заинтересован в том, чтобы Его Царство, оно распространялось. Именно ради этого, да, мы вспоминаем. «Сие творите в мое воспоминание». Ради этого мы размышляем о тех ценностях и о тех Божьих ожиданиях, которые Он имеет по отношению к нам. Ради этого говорим о том, что Бог хочет, чтобы каждый человек занимал свою позицию не просто в церкви, да, выбрал себе удобный стул и сел, но чтобы каждый занял Богом предназначенную позицию в своей семье, у себя на работе и там, где вас Бог поставил. Бог хочет, чтобы каждый занял свое место. И я хотел бы сегодня с вами особенно молиться, перед тем, как мы будем принимать причастие, о том, чтобы вы заняли Богом предназначенную позицию в своей семье. Мы об этом сегодня поговорили, да? И я не хочу, чтобы у нас было как вот в поговорке, да? Говорил и балакал, и силой то и заплакал, да? Каждый пришел к себе домой и опять у разбитого корыта, да? Муж кричит на жену, жена кричит на мужа, дети, видя всю эту красивую картину, не слушаются родителей, да, и манипулируют своими родителями, и в лучшем случае дверями хлопают, в худшем случае там из дома убегают, и, ну, все дальше, да, картину можно дальше рисовать. Знаете, Божья воля, чтобы мы, приходя из церкви, приходя к себе домой, приходя в свои семьи, приходя к себе на работу, мы на самом деле могли, как ученики, прийти и сказать: «Приблизилось к моему дому Царствие Божие, приблизилось к моей семье Царствие Божие, приблизилось к моей работе Царствие Божие, потому что я пришел не просто таким же, каким я пришел утром в церковь, я пришел уже хотя бы с сознанием, что я должен любить свою жену. Жена пришла с сознанием, что я должна повиноваться, оказывается, мужу, даже если он неверующий. Дети пришли домой с пониманием, что мы должны быть послушны родителям, потому что в этом есть благословение. Родители пришли домой с пониманием, что не нужно раздражать своих детей. Если дети уже не слушают советов, не воспринимают, значит, нужно искать другие подходы, искать какие-то другие пути, больше молиться. Бог хочет, чтобы сегодня к вам и ко мне приблизилось Божье Царство. И не просто здесь на служении, но намного больше в вашей семье, у вас дома, у вас на работе, там, где вы будете завтра, послезавтра и до следующего воскресенья. Потому что Божье Царство не только здесь, на этом месте. Хотя об этом Иисус обещал, что там, где двое или трое, там Он посреди них. Бог хочет, чтобы Божье Царство, оно приближалось во все сферы вашей жизни. И именно для этого мы сегодня будем вспоминать о том, что Иисус сделал для нас. Именно для этого мы сегодня будем снова напоминать о силе крови Иисуса Христа, о Его преломленном теле, о Его страданиях. Давайте, церковь, об этом молиться. И я вас ободрю. Молитесь о своей семье. Молитесь о тех аспектах, которые вам кажутся, ну, как я говорил, ну, это идеальная картина, да? А у меня все не так. Ну, не работает. Писание одно, а у меня в семье совершенно другое. Знаете, Бог не хочет, чтобы Его Слово или вот эта вот его Божья картина, она расходилась с той картиной, которую вы видите. Бог хочет, чтобы та неправильная картина, которую вы видели, видите и видели, она становилась вот этой правильной Божьей картиной. И об этом я хочу, чтобы мы молились. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно живо и действенно. И острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения нашего духа и души и судит все наши помышления. И я прошу Тебя, Иисус, о том, чтобы Твое Слово, которое Ты сегодня проговорил нам как церкви, чтобы Твое Слово, которое Ты однажды вложил в апостола Павла, и мы сегодня читали эти послания, чтобы Твое Слово, оно проникло в нашу жизнь, в наши семьи, чтобы Твое Слово прежде всего запечатлилось в моем сердце. И я стал стремиться к тому, чтобы любить свою жену, не быть суровым, чтобы Твое Слово, оно преобразило меня как отца, для того, чтобы не раздражать своих сыновей, но с любовью учить, с любовью наставлять, с любовью открывать им эту картину Твоего желания их благословить по мере того, как они будут учиться быть послушными нам, как родителям. Я прошу о Твоем благословении на каждого человека на этом месте, на каждую семью, которая здесь представлена. Я прошу, Господь, посети эту семью своим присутствием, своим царством. Боже, посети каждую семью, частью которой мы являемся, через нас. Боже, приблизь свое царство через нас к нашим семьям, когда мы вернемся к себе домой. И у нас будет выбор раздражаться, снова гневаться, снова кричать, или любить, прощать, повиноваться, не раздражаться. Боже, дай нам принимать это решение. Дай нам просто останавливаться, особенно когда тяжело, и начинать молиться, искать Твоего лица и просить: Господь, утверди в этой ситуации свое царство. Господь, помоги мне в этой ситуации любить, даже когда мне совсем не хочется любить. Помоги мне в этой ситуации прощать, даже когда мне совсем не хочется прощать. Помоги мне в этой ситуации повиноваться, хотя мне хочется просто развернуться, хлопнуть дверью и уйти. Боже, помоги мне быть послушным. Послушным не просто потому, что мне это приятно, но потому, что об этом говорит Твое Слово. Господь, помоги нам утверждать Твое Царство в наших семьях. Боже, помоги нам через наши семьи влиять на наших соседей, наших друзей, близких. Помоги нам являть через это, что мы все, что мы не делаем, мы делаем как для Господа. И мы созидаем свою семью с Господом Иисусом Христом. Мы хотим, чтобы наши семьи, они являли Божье Царство здесь на земле. Господь Иисус, мы благословляем Тебя. Благословляем Тебя на этом месте. Благословляем Тебя в наших жизнях. И просим, действуй в нас сейчас, Дух Святой. Через это причастие напоминай нам о силе крови Иисуса Христа, которая однажды преобразила нас, освободила нас от грехов. Боже, покажи нам, что эта кровь, она сильна преобразит наши семьи, сильна преобразит наших родных, сильна поменять все, что сегодня поставлено с ног на голову. Боже, Ты силен, Ты силен. Мы утверждаем Твою силу, Твое царство, Твою волю здесь, на этом месте и в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, церковь, сейчас, когда мы будем разносить причастие, берите хлеб, берите сок, ожидайте. Как говорит Писание, ожидайте друг друга. Потом мы будем вместе принимать причастие. Используйте это время, когда группа прославления ведет поклонение. Используйте это время для молитвы. Используйте это время, чтобы посвящать Богу те сферы, которые вы видите, что сегодня они не посвящены Богу. Используйте это время, чтобы просить у Господа, чтобы Его Царство, оно пришло, особенно вот в эти сферы. Там, где сегодня вы не можете похвастаться, что Господь мой Царь. Не откладывайте это на завтра. Не говорите: завтра я покаюсь в этом грехе. Не говорите: завтра я начну молиться о своей семье. Не говорите: завтра я попытаюсь изменяться. Используйте эту возможность. Если вы сегодня по какой-то причине не в мире с Богом, Что-то Бог вам указывает в вашем сердце. Примиритесь с Богом, покайтесь и принимайте причастие. Это единственное условие, которое ставит Господь. Всякий, кто в мире с Ним, каждый, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он может участвовать в вечере Господней. Если, конечно, вы не покаялись и не хотите каяться, то тогда вам не нужно участвовать в хлебопреломлении, потому что это не принесет вам пользы, как Писание говорит, это принесет, наоборот, в вашу жизнь проклятие. Поэтому используйте это время, если Бог вам показывает, что нужно в чем-то примириться с Ним, нужно в чем-то покаяться. Покайтесь, примиритесь и принимайте причастие.